радио шалаш из любви, из любви и палок. Привет, это Аня Демидова
и Зина Воронцова.
Вы слушаете «Шалаш FM» – подкаст про удивительных людей из комьюнити Burning Man.
Вы знаете, что будет с вашим телом после жизни? Вы подробно описали, как хотите попрощаться с этим миром в вашем завещании. И вы точно знаете, что делать, если смерть настигнет кого-то из близких. Непростое исследование экзистенциальных ценностей предлагает погребальня. Об этом опыте и личном восприятии смерти поговорили с Лидом Кэмп и Димой в эфире радио «Шалаш FM» на «Огоньке 2021».
Добрый-добрый день, дорогие шишечки и огонечки. «Шалаш FM» продолжает свой эфир, и у нас в гостях лид погребальной душного бара Дима. И в ближайшее время мы поговорим на тему смерти. Привет, Дима!
Здравствуйте!
Расскажи, пожалуйста, в первую очередь сначала про «Кэмп», и что у вас там планируется, а после поговорим уже про философию.
Приятно поговорить про философию, потому что мы, в принципе, разговариваем в нашем кемпе про достаточно сложные темы. И, в общем-то, первоначальная задачка его создания была в том, чтобы превратить огонек хотя бы в одном уголке его, в место, в котором можно получить достаточно какой-то глубокий опыт. И началось вообще все с душного бара, как раз-таки, который второй частью сейчас у нас идет, аппендиксом, потому что раньше мы были частью кемпа, давайте попробуем. Душный бар – это место, в котором вместо напитков человек может получить аромат. В результате очень задушевной беседы, нужно очень много про себя рассказать, нужно очень раскрыться, нужно себя как-то прямо вот вывернуть наизнанку даже в каком-то смысле, но в комфортном формате, естественно, как будто можно отказать, если есть необходимость, в ответе на вопрос. Вот. Но бармен, там, я и мои коллеги, мы таким образом попытались человека как-то узнать глубже, познакомиться даже с незнакомым человеком, да, которого, может быть, мы не знали до этого. Чаще всего, естественно, это незнакомые люди. И предложить ему запах, а запах — это же штука такая очень глубокая, она же на самом деле до слова. То есть вот больше визуал, прикосновение и запах — это основное, да, дальше уже слова, дальше уже голова начинает работать по этому принципу. Вот, и одна из наших барменов, Сабо, которая сейчас является колидом и как бы соучредителем, так скажем, о погребальне, предложила хоронить людей. И я подумал, что это интересно, потому что мне всегда хотелось сделать камеру сенсорной депривации на Огоньке. Ну, некую такую закрытую штуку, которая бы отдаляла человека от атмосферы вечеринки, шума, гаммы и всего остального, и позволяла бы ему понаходиться наедине с собой какое-то время. И потом, когда она мне предложила, я подумал, ну, это же то же самое, гроб, это же по факту и есть камера депривации, самая ультимативная. Вот, мы начали на прошлом холодке, сколотили гроб настоящий, заказали специально. Оказалось, что в эконом-классе не существует гробов длиннее 180 сантиметров. Вот, а поэтому, да, если вы длинный, вам лучше, немножко лучше зарабатывать, потому что надо будет гроб заказывать.
И начинать копить на гроб.
Сейчас. Вот, но у нас гроб правильный, у нас гроб рассчитанный на всех, кому кто не меньше, ну, вплоть до 2-10. Поэтому даже длинные и широкие люди у нас отлично помещаются. Так что welcome. Вот, а сам ритуал погребения происходит достаточно основательно и не быстро, поэтому он требует времени, то, чтобы с человеком произошло какое-то тоже глубокое взаимодействие. У нас есть шаман, который проводит через этот опыт. И человек может получить не только опыт, собственно, лежания в гробу, но и опыт провожания. То есть он уходит поэтапно, расставаясь с тем, что ему дорого.
Завещание пишет? Завещание пишет?
В этом году да. Это не обязательно, но у нас есть отделение завещаний, где можно написать все, что угодно. Какая песня хочешь, чтобы играла, в чем я должен быть одет. Ну, то есть это прям такой опросник достаточно подробный, в котором можно про себя, может быть, даже что-то узнать, подумать. Потому что мы, в принципе, очень стали понимать, вот по мере исследования этой темы, что у нас вообще ритуал погребения, смерти, вещи, так как он очень табуированный, люди стараются максимально от него отстраниться, и потом, когда с ним сталкиваются, это неожиданность, и это попадание в мир как раз вот этих черных гробовщиков, да, про которых вы, наверное, слышали, которые сразу начинают приезжать, как только узнают про то, что кто-то, которые накручивают цены там и прочее. Вот такие вещи, это, ну, это самое простое, да, скажем так, финансовый аспект, но есть еще аспект самого ритуала, самого провожания, самого расставания с близким человеком, да, ну, как бы про себя мы, окей, уже не будем думать, когда мы там окажемся, но все равно, когда ты сталкиваешься с этим так или иначе. Вот, и мы, в общем, очень сильно за осознанное отношение к смерти, за то, чтобы это было не табуировано, чтобы это было как-то более, что ли, с одной стороны, мне, нам нравится мексиканская традиция, да, которая...
Я как раз хотела спросить.
Про юмор, про какое-то отношение такое, потому что, грубо говоря, на похоронах у нас должны звучать байки и веселые истории, а не...
Плащ Ярославна.
Да, exactly. Вот, и если бы как бы... сочетание, скажем так, юмора, иронии и серьезности, тщательности подхода, это очень про погребальный.
Угу. А ты вот упомянул мексиканскую традицию, и хочется узнать, как вы вообще формировали свой уникальный опыт, на какие религии, обряды, мифы, может быть, опирались. Расскажи об этом поподробнее, пожалуйста.
Да, мы брали именно с такой задачей сделать некую совокупность, которая бы работала для, ну, универсально, скажем так, это не конфессиональная история, она не привязана жестко к какой-либо, какому-либо ритуалу провождения конкретного, но у нас есть, как бы, во-первых, в этом году у нас есть аллея теней, про которую узнает человек только когда войдет в погребальню. То есть надо будет дождаться очереди, надо будет попасть непосредственно в темный шатер для того, чтобы понять, о чем речь. То есть это некая встреча с предками, некая встреча с людьми, которые ушли. Вот, обязательно нужно пройти через нее сперва, потом нужно пройти через ритуал очищения, который происходит с помощью прощания с вещами, которые тебе дороги. Это мы посмотрели конкретно у буддийского монаха одного, то есть он японского, он очень интересно, это мужчина, который работал с суицидниками, я предполагаю, наверное, работать, может быть, вот, который сам болел, я не помню, кажется, онкологией, вот, и у него есть свой способ того, как он работает с людьми, которые уже на грани. И вот мы взяли его прием один, который связан именно с расставанием с тем, что тебе дорого, и с тем, чтобы с попыткой понять, что именно тебе дорого. Вот.
А тут получается, с двух ракурсов можно посмотреть. С одной стороны, смерть как смерть близкого, да, ты прощаешься с чем-то близким тебе, а с другой стороны, смерть собственная, ты осознаешь, в общем-то, что ты есть и куда ты идешь.
Что ты есть, да, кем ты вообще себя ощущаешь. Это очень тоже, на самом деле, важная штука, потому что наша задача, да, не только про то, чтобы уйти, но и про то, чтобы вернуться и понять, зачем ты возвращаешься на самом деле.
А с точки зрения психологии и готовности к этому, ведь какой-то человек может подумать, что он готов пуститься в это путешествие, но по факту никто из нас не проживал эту ситуацию в жизни. Как в этом смысле быть, с одной стороны, осознанным с собой, а с другой стороны, нужно ли проходить этот путь до конца, если тебе вдруг стало страшно или ты почувствовал какой-то дискомфорт? Какие аспекты постепенности могут быть в этом опыте?
У нас есть жесткие вступительные ограничения. Мы каждого человека по ходу ритуала проверяет сначала наш проводник, это человек, который встречает человека в шатре Бордо, это развлекательный шатер, скажем так, веселый, который связан с очередью и с разными аспектами смерти, да, и душный бар является его аппендиксом, вот, и далее человека после того, как он проходит очередь, еще встречает шаман. Два человека, соответственно, отслеживают состояние и готовность к этому опыту. Далее существует death claimer, который мы делаем, который человек должен прочитать и подтвердить. Он должен быть в трезвом уме, он должен быть в адекватном психическом состоянии. Обязательно проводится небольшая беседа перед тем, как человек берет даже жетон на погребение, соответственно, перед тем, как встает в очередь. Вот, для нас важно избежать эксцессов с одной стороны, и с другой стороны не идти на компромиссы в опыте. Поэтому единственное, что как бы, ну, то есть человек, естественно, всегда во время мероприятии у него есть стоп-слово, стоп-жест, он может постучать в крышку, ему, естественно, откроют. Вот, поэтому мы не закапываем в землю. Это важно, потому что хочется сделать опыт интенсивным, но не хочется...
Травматичным, чтобы,
да,
таким,
да. Травматичным, да. Вот, но при этом мы делаем это максимально... То есть это как некомфортно, но безопасно.
А вот скажи, ты действительно обратил внимание на то, что это очень табуированная тема у нас. Насколько многие, кто приходит к вам, готовы уйти глубоко в этот опыт, а не просто поинтересоваться, узнать, пошутить, пройти?
На самом деле мы узнаем об этом в этот раз интенсивнее по причине того, что на холодке к нам, кажется, приходили практически вот большей частью люди, которые были прямо сильно готовы. То есть, например, в этот раз за пространство основное, условно развлекательное, если угодно, отвечают мои знакомые друзья, которые пришли гостями на первую погребальню. И сразу же Ворона, которая сейчас делает шатер Бордо, которая отвечает за креатив там, она сделала импровизированную лекцию про русалок и славянскую демонологию. То есть еще тогда, когда у нас это никак не обозначалось, то есть мы даже не предупреждала, просто пришла и рассказала в узком круге. И я понял, что мне с этим человеком точно будет о чем поговорить и что поделать вместе.
Мы вот сейчас долго обсуждали, что будет проходить у вас в погребальне, но интересно твое личное отношение к смерти. И помог ли тебе твой опыт в создании подобного кемпа на огоньке и холодке каким-то образом самому поменять отношение к ней? Может, сделать ее для себя менее табуированной? И был ли у тебя самого личный опыт прощания с близким человеком? Расскажи, пожалуйста.
Да, на самом деле, что касается детабуирования, нет однозначно, потому что, мне кажется, я, наоборот, исхожу в создании лагеря, да, в работе с этим, из того, что мне хочется скорее это транслировать, нежели прорабатывать как-то самому, потому что, в целом, как бы, идея лагеря, ну, она не то чтобы изначально от меня пошла, хотя мне понравилось с этим работать. То есть мне показалось, что это тема, которая, безусловно, интереснее всего для рассмотрения с очень разных углов, потому что, как бы, кроме секса и смерти, по большому счету, в человеческой жизни ничего нет. Ну, там, поспать немножко и поесть, но это из мелочей. Вот, поэтому взять что-то, ну, как я уже говорил, да, что-то не обозначенное, не озвученное. Вот, что касается личного опыта, то, что стыдно не грустить, когда кто-то умирает. Вот у меня очень похожее впечатление, это часто бывает. То есть я людей как бы могу очень любить, я могу к ним очень хорошо относиться, но и не могу сказать, что смерть, она очень ироничная всегда. Это то, что ты замечаешь. То есть она дает какую-то... Ну, то есть иногда прям хочется хихикать, да, весельный юмор, не просто так придумали. Это не злорадство ни в коем случае, да, это такое как раз понимание того, что, ну, то есть человек там, вот, недавно умер мой дядя, погиб, он несколько последних лет, он строил лодки, он утонул. Ну, вот так это происходит, то есть. И это такая штука, как бы сама смерть, она... разная. Она может быть освобождением, она может быть прерыванием неожиданным, да, она может быть, ну, чем угодно. То есть очень, она очень многоликая. Но при этом я столкнулся, например, с бюрократической частью, связанной с реальными похоронами в реальной России, скажем так. У меня не так давно многие друзья сталкивались с этими вещами и делились своим опытом тоже, своими рассказами. И вот это ужасно интересно, потому что смерть как явление юридически такое формальное, там работа с телом, в том числе после смерти, это, конечно, настоящая такая, как бы, элемент ада в этом есть, элемент маяты какой-то. То есть больнее, наверное, не тому, кто умер, да, в данном случае уже, а тому, кто работает с тем, с последствиями. Потому что я просто работаю портным, на самом деле, в обычной жизни, и то, каким отвратительной тканью обивают гробы у нас, доставило мне физическую боль, чистая правда. Вот, это то, как работают вещи, то есть это мелочь, это как бы вроде как, ну, малозначимо, да, человек, жизнь, целая история, но почему человеку, который прожил жизнь, который имел какую-то там, то есть почему он должен уходить настолько вот без,
ну,
оставил.
Понятно.
А ты или кто-то из ваших кампмейтов проходили сами обряд погребения? И интересно узнать, что здесь происходило на уровне чувств и эмоций.
Многие проходили у нас в кемпе погребения. Не все, конечно, потому что у нас в прошлом году кемп был 12 человек, приблизительно сейчас чуть меньше 30. В моем личном опыте первого погребения в прошлом году я не могу выделить сверх опыта по причине того, что он был техническим. Это было первое погребение в нашем гробу, и мне нужно было просто провести ритуал именно в плане по букве в большей степени, нежели по духу. Вот, потому что я сам не хоронил никого еще. При этом в опыте погребения других людей, которых я слышал, моих друзей или моих кампмейтов, многих действительно, ну, торкало. То есть это не... Меня, например, торкнула другая часть. Меня торкнула часть прощания с привязанностями. Это было сильно, потому что я сидел, я думал, что меня держит в жизни. У нас было в прошлом году 7 пунктов, в этом я не знаю, сколько будет, мы еще, может быть, дорешаем. И я не мог написать 7 пунктов. Может быть, это тревожный звоночек, может, наоборот, я не знаю. Но это было долго, это было сложно, это было интересно очень. Я не помню, что я написал, это еще один момент, который интересен. Я могу восстанавливать, но я точно не вспомню все. Вот, эта часть, наверное, была важна.
Было бы интересно сравнить, да, список прошлого года с текущим. Как поменялось за год твое ощущение жизни, наверное, перед тем, как с ней попрощаться. А вот мне кажется, еще интересная тема. Одно дело — это погребение, да, а другое — это прощание с тем, кого погребают. Есть ли такая часть, условно говоря, ты можешь прийти с другом или, например, с любимой, или, да, там, с любимым человеком, и он проходит обряд погребения, и второй близкий человек, как он в этом участвует и проживает эти эмоции?
В этом году мы этого еще не делали, но мне очень нравится ход мысли, потому что я... соучаствовал в другом таком, ну, это что-то между перформансом или, может быть, тренингом, я уж не знаю. Другие ребята в Москве делают тоже вещь на тему смерти, некое такое, называется «Dance Macabre». И у них это групповая как раз сессия, то есть там нюанс именно в том, что тебя еще и оплакивают, кроме того, что ты, будучи похороненным. В результате этой штуки мне показалось, тоже, собственно, зацепилась эта тема оплакивания, да. Потому что у нас будут промежуточные мероприятия дневные, которые не в самой погребании, а в шатре Бордо, в нашем развлекательном шатре, если угодно. И там будут как раз про медитацию смерти, на смерть, про принятие, про какую-то такую проработку этих вещей. Я пока не знаю, что из этого получится, но может тоже быть по-своему интересно.
Да, потому что мне кажется, что это как раз важная часть, потому что когда мы сталкиваемся со смертью, о том, о чем мы говорили, как бы мы должны вроде бы чувствовать что-то, а что мы не понимаем, что мы должны чувствовать, и как, ну, часто бывает, что это опустошение, или у каждого какие-то свои эмоции. И интересно, мне кажется, что даже в некой имитации, да, такого события все равно ты частично попадаешь вот в какое-то то состояние, можешь его ощутить. Как бы ты к этому, как к игре, не относился.
Это правда. И еще один момент, который у нас на самом деле про прощание и про отпускание. У нас еще есть два проекта в рамках погребальни. Вообще у нас очень много активностей на самом деле. Фишка в том, что это не только, собственно, гроб и, собственно, только бар. У нас есть, во-первых, огромный чилл, в котором много всего происходит. Во-вторых, музей смерти. В музее смерти есть интерактивные экспонаты. И есть пассивные экспонаты. То есть есть что-то, с чем можно взаимодействовать, есть что-то, с чем можно только посмотреть, но не трогать. Вот, у нас есть руки, которые держат нить жизни, и руки, естественно, с ножницами, потому что, ну а как же еще? Вот, а на нити жизни отмечены какие-то интересные события. Вот, и мы не знаем, когда и какие могут движения их прервать. Кроме того, на входной группе у нас будет кладбище идей. Это важная штука, которая вообще на самом деле про прощание с не только с живым, да, но и с тем, что было внутри в голове, потому что, мне кажется, на этом мероприятии, на таком, как «Огонек», это особенно важно по причине того, что огромное количество людей просто всегда фонтанирует, очень много думают и придумывают, и очень много идей, там, простите за прямоту слов, мертворожденные, да, то есть они не могут родиться, они не могут выйти в мир, они не могут сделаться и реализоваться, но они мучают, они все равно лежат мертвым грузом. Вот это будет книжка, в которой можно будет выписать какие-то свои мысли, и при желании, если остаться инкогнито или, ну, как бы неузнанным, можно заклеить страничку после того, как написал, если не хочешь, чтобы кто-либо узнал про эту идею. Либо можно поделиться наоборот для всех. И второй проект «Погребальный», который работает сейчас интерактивный, это проект «Могила хомячков». Это полноценное кладбище, которое мы сколотили из опилок с настоящими маленькими надгробиями, с огромным хомячьим колесом, которое стоит над этим всем, возвышается. И это посвящение умершим питомцам. У нас собрано пару десятков историй с лагеря, того, как, собственно, они прощались, да, или встречались со смертью неожиданным образом. То есть у нас, например, все надгробия нейтральные, но одно надгробие в форме креста. Это надгробие хомячка, которого придавило Библией.
Пока мы обсуждали вот эту тему, назрел, собственно, вопрос. Думал ли ты о том, как ты хочешь умереть, и какой ритуал или как ты видишь прощание с самим собой?
Если честно, не думал, потому что у меня вот то, что, о чем мы говорили, да, о том, что смерть иронична, внезапна и непредсказуема, меня на самом деле это довольно-таки занимает по причине того, что мне в детстве там посчастливилось, если угодно, столкнуться с собственной клинической смертью. Вот, и я ничего не помню, я как бы не придумываю истории про то, как я видел свет в конце тоннеля или что-то подобное. Естественно, я был в бессознательном состоянии, потому что я был младенцем, но это дало мне какое-то такое ощущение некоторого кредита, скажем так, то есть некоторого того, что мне что-то доверено, но оно мне не принадлежит в полной мере. Вот, поэтому тот факт, что моя жизнь прервется рано или поздно, она прервется рано или поздно. Но, скажем так, наверное, это поменяло мое отношение не в ключе того, что там принятие или что-то такое, но это какие-то довольно простые в принципе вещи. Оно скорее заставило меня немножко смущаться идеей бессмертия как раз-таки. То есть у меня вот когда люди говорят, что они там биохакингом хотят прожить 100 миллионов тысяч лет, криогеника, подобные вещи. Вот, наверное, если говорить про то, как бы против чего погребали, это вот как раз примерно это, потому что сам факт времени проживания меня не очень радует. То есть мне кажется, что это не то, что это не самоценно. Да? Самоценно что-то за это время сможешь делать, но именно конечность, как бы, это, ну, это в этом плане обо мне, наверное, тоже говорит человек, которому близок буддизм, которому близки подобные практики. Потому что, конечно же, если что-то не конечно, то в этом нет, ну, ценности. То есть в лучшем случае это камень, но даже камень на самом деле имеет свой срок годности.
А не считаешь ли ты безответственным не думать о своей смерти и о том, что с тобой дальше будут делать твои близкие, да? То есть можно относиться к этому самому как-то по-другому, философски, но ты сам говорил в начале разговора, что когда наступает смерть, она наступает, и с ней твои близкие сталкиваются, а не ты сам.
Тут ты стопроцентно права, и не думал, я скорее отвечал в контексте не размышлял, да, скажем так, не погружался в фантазии на тему. Но по поводу того, что да, что, конечно, после 30 стоит думать о завещании на самом деле, благо мне как раз не так давно исполнилось, лучше, конечно, составить все по протоколу, заверить у нотариуса и свериться. Но тут еще такой момент, что, опять же, живые люди, столкнувшиеся с последней волей умерших, очень часто либо сами принимают за них другие решения, да, потому что у нас нет гарантий никаких на понимание, за что с тобой разделят идею поставить песню Монти Пайтонов на твоих похоронах, или мы сталкиваемся с государством, которое тоже интересным образом очень трактует некоторые вещи, и на самом деле выполнить последнюю волю совсем не так просто, потому что вплоть до того, во что будет одет человек на своих похоронах, если углубиться, то известно, что как бы существует муниципальная одежда для похорон, которая покупается в похоронном бюро. Не для всех, конечно, это не обязательно, но для того, чтобы человек был одет в то, во что хотят его родственники, по этому поводу еще надо похлопотать.
Угу.
Вот.
Ну, вообще, мне кажется, в целом, я не знаю, как в других странах, но у нас в стране это такая бюрократическая история, которая выкачивает из тебя много денег, и ты как в ситуации, когда у тебя там зуб заболел, у тебя нет собственного стоматолога, да, ты начинаешь метаться и не понимаешь, кто что тебе предлагает, а на тебя слетаются, значит, как стервятники, все-все-все. И тут важно, наверное, с этой точки зрения тоже какой-то... Это, наверное, невозможно, но внутренний дзен...
Абсолютно. Вот это как раз то, почему я условно не думаю про смерть, в смысле про последствия смерти, потому что я... хотел бы верить в то, что моя последняя воля там, она будет очень простой, я так думаю, там не будет никаких сверх затей, но понимая, что даже самый простой вариант может не воплотиться, как бы, чтобы себя этим не тревожить и не волновать, я предпочитаю об этом не думать.
У меня такой вопрос, не знаю, насколько он уместен в данном контексте, но чем ты вдохновляешься, да, то есть формируя такой мир, совершенно на самом деле отличающийся от всего, что здесь происходит. То есть как будто есть некая граница, сверху развлекательные, какие-то интересные, каждый по-своему истории, а ты как будто вот идешь сквозь них всех, только внизу, где-то под землей. Да, откуда это вообще? Откуда интерес к этому?
Ну, к счастью, здесь я это только как выполняющий административные функции, собирающий идеи людей, которые со мной вместе работают, потому что благо, например, в «Могилах хомячков», да, возникла у меня, ну, как бы эта идея была плюс-минус моя, хотя многие, ну, быстро очень ее как бы подхватили, потому что, во-первых, все, у всех есть эта история, во-вторых, мне просто понравился каламбур с аниме известным «Могила светлячков», одним из самых мрачных, вот, и мне просто показалось, что это смешно звучит на самом деле, а дальше внезапно оно обросло действительностью, вот, но вдохновение, не знаю, мне кажется, что, опять же, умение... как бы не то, чтобы посмеяться, да, это не гомерический смех, это такое легкое хихиканье, то есть это способ Burning Man, в принципе, он очень про другой угол взгляда на обычную жизнь, то есть у нас все кемпы, так или иначе, они отражают какие-то аспекты нашей действительности, но немножко преломленные в кривом зеркале, и мне нравится, собственно, с момента того, как я побывал на первом большом Берни, у меня именно это чувство юмора больше всего на самом деле меня зацепило, потому что только человек с очень хорошим чувством юмора может вдолбать очень много денег и сил, собрать огромную команду, сделать какую-то штуку, которая, ну, всех, просто всем вынесет мозг. Вот, и мне кажется, вот эта вот задача просто, как бы у нас это тоже настроение, но в другой цветовой гамме, так скажем. Не более того, а общее настроение действительно такое же.
Из любви и палок.